Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Ленин. Карты, пиво, столица Баварии. Безжалостный политик. Беспомощный паралитик. Ленин-атлет и Ленин-герой народного эпоса. Егор Яковлев, Владимир Булдаков и Владлен Логинов в программе «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?», которую подготовил и ведет Владимир Тольц. Можно ли вообще решить ленинский вопрос? Впервые в эфире 20 января 99 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
1 января 1924 года я дежурил у Владимира Ильича.
21 января. 75 лет со дня смерти Ленина.
Ленин никогда не может устроить начальство. Это фигура действительно революционера. Только каноническое отношение к Ленину устраивало, скажем, Сталина и других. Как только кто начинал обращаться к реальному какому-то Ленину, это все начинало колебать существующие основы.
Я ничего особого не делал. Я был далек от того, чтобы критиковать учение Ленина. Я вам скажу больше того, за 20 лет я прошел через все дни его жизни.
Для меня это уже не была какая-то такая сакральная фигура с нимбом и так далее и тому подобное. Ленин для меня, в общем-то, был всегда объектом исследования.
Владлен Логинов, Егор Яковлев, Владимир Булдаков, авторы исследований книг, кинофильмов о Ленине в передаче «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Программа «Разница во времени». Мы продолжим через 2 минуты. Время пошло.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Разница во времени.
Вдруг выходит Мария Ильинична, бежит к телефону и в ужасе говорит: Ленин умер!
У микрофона Владимир Тольц. В московскую студию «Радио Свобода» я пригласил исследователей ленинской жизни и последствий его деятельности. Это ветеран советской журналистики, главный редактор «Общей газеты» Егор Владимирович Яковлев, автор книг, статей и кинофильмов о Ленине, профессор Владлен Терентьевич Логинов, тоже немало написавший и пишущий об Ильиче. Он директор Центра исторических исследований Горбачев-фонда и ведущий сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владимир Прохорович Булдаков, исследователь так называемого иногда ленинского периода, автор нашумевшей уже монографии «Красная смута». Итак, 3/4 века назад умер Ленин. Более 60-летий после его кончины поколениям советских людей повторяли: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Они изучали, вернее, чаще зазубривали его сочинения и цитаты из них. За эти 6 с лишним десятилетий канонический образ Ленина, а канонизация произошла сразу после кончины Владимира Ильича, не раз трансформировался и менялся. Тот Ленин, которого по-разному помнили его соратники, вместе с ними вытеснялся из памяти. Они-то в большинстве своем насильственно вытеснялись из жизни. Сочинения Ленина редактировались, а некоторые и засекречивались. Даже изображения Владимира Ильича подвергались селекции. Одни фото, к примеру, или картины и скульптуры запрещались к демонстрации и тщательно запрятывались. Другие, на которых Ленин все менее походил на себя, того подвижного, плотного, рыжего, одного из многочисленных русских эмигрантов, страстно часами споривших в пивных Мюнхена и Цюриха и увлеченно резавшегося в карты, Ленин любил играть в тетку. И на того недолгого, жесткого кремлевского политика, не менее страстно спорившего со своими соратниками по завоеванию разоренной войной страны и бесстрастно отправлявшего на смерть тысячи политических противников. И на того жалкого, беспомощного, парализованного, изолированного от жизни в горках, каким он оказался под конец своей короткой, в общем, жизни. Вместо этого появились миллионно тиражированные изображения застывшего в ораторской позе атлета. Алкаши той поры, когда винные отделы стали торговать с 11, окрестили ее, эту позу, пол-11-го. Атлета с указующим перстом, сократовский профиль на деньгах. Помните, металлические рубли, к примеру? В народе их называли картавчики. Размножались сусальные рассказы о Ленине для детей и патетическая ложь о нем для взрослых. Вместе с тем, как реакция на все это, вызывающая тошноту, и на то, осеняемое именем Ленина, что происходило в жизни, разворачивался процесс десакрализации ленинского образа, трансформация мифа о нем. Появились многочисленные анекдоты о Ленине, потешном персонаже нелепых ситуаций. Ильич, вроде Чапаева, превратился в них в подлинного героя современного народного эпоса. И вместе с тем образ его все менее походил на оригинал.
В твоей весне, в каждом счастливом дне, Ленин тебе во мне.
Итак, вот первая группа вопросов, которые я адресую участникам нашей сегодняшней передачи, немало сил своих, отдавших изучению подлинного Ленина. Что значит для вас Ленин сегодня? Как в ходе жизни для вас трансформировалось так называемое ленинское наследие? Как соотносятся в вашем сознании ленинский миф и те реальные факты о Ленине, которые вы знаете ныне благодаря изучению его жизни и деятельности? Владлен Терентьевич Логинов, прошу вас, вы первый.
Вы знаете, тут немножко все сложнее во всей предыстории, потому что помимо того, что вы называете, так сказать, официальным каким-то курсом, направленным на обожествление и прочее, есть еще то, что гораздо важнее и что гораздо существеннее. Дело в том, что революция всегда отличается тем, что в период революции рушатся все кумиры, идеалы, рушатся старые воззрения, там, вера и прочее, прочее, прочее. Но свято место пусто не бывает. И если брать какой-то основной процесс, то этот процесс, обожествления, если хотите, так сказать, на вашем языке, он шел совсем не от того, что сверху по этому поводу были указания и решения. Вот если вы, скажем, в деревню в 20-е годы посмотрели бы, до начала там воинствующих безбожников, то очень характерная была ситуация. Скажем, висит икона, а на столике под иконой стоит портрет Ленина, там, или потом уже Сталина и так далее. То есть в народном сознании он стал как бы символом, ну, такой знаковой фигуры, воплощением определенных каких-то надежд, чаяний и так далее. И он в этом смысле как раз более глубоко внедрился в народное сознание, нежели это могли достичь, скажем, там какие-то официальные указания и так далее. Он так и стал вот такой знаковой фигурой. Не случайно, когда в 60-х годах интеллигенция стала как-то проявлять свои оппозиционные какие-то настроения и прочее, Ленин стал как раз одним из инструментов этой борьбы. Вообще надо очень четко различать отношение научное к Ленину, как к историческому деятелю, и Ленин как вот это предмет политических страстей. И вот то, что было в 60-е годы, в частности, когда писал об этом Егор Владимирович Яковлев и так далее, использовалось вот это отношение к Ленину как к определенному символу. Все это могло или не могло иметь отношение к Ленину. Это было неважно. Неважно. Важно, что вот это была фигура, с помощью которой можно было как-то воевать с существующим режимом.
Спасибо. Вот, Егор Владимирович, как раз к вопросу о том этапе, который потом был назван вот «возвращение к Ленину». Владимир Терентьевич, на мой взгляд, абсолютно прав. На переломных политических и идеологических этапах развития советской власти все время происходило вот это возвращение к старым кумирам, как бы обращение к идеологическим истокам. Я помню, тогда же стали противопоставлять молодого Маркса позднему Марксу, тогда же обратились к позднему Ленину, к его последним сочинениям, и стали находить здесь вот ту разницу словесную, идеологическую, которая позволяла влиять на текущий момент. И одним из очень активных деятелей, что ли, этого и был Егор Владимирович. Поэтому я сейчас вас прошу.
Ну, само отношение к Ленину – это и есть развитие общественного сознания и отношение к партии, к политике.
Самопознание народа.
Самопознание народа. Я родился в семье старого большевика. У меня на кровати был ленинский уголок. Был портрет Ленина совсем маленького, там, побольше и так далее. Когда я своим детям рассказываю своим, они, значит, не верят и смотрят на меня с ужасом. Но это было совершенно нормально. Пока революция развивалась, кровно, без крови, сказать, ужасно, не ужасно, коллективизация, сказать, страшное, страшное разорение крестьянства. Но это развитие было революции. И Ленин, в общем-то, сопутствовал, его фигура сопутствовала многим людям, их мечтам и надеждам. Очень характерно, когда это остановилось и пошел перебор с Лениным, это произошло, я считаю, сказать, к 70-му году, к столетию Владимира Ильича, тогда появились те анекдоты, которые вы говорите, и отношение к Ленину, две интеллигентные рыбки плавают в бассейне, и одна говорит, ну почему ты все время говоришь, что Бога нет, а кто нам по понедельникам воду меняет? Пример такое же отношение и к Ленину, потому что только он меняет нам по понедельникам вот. Но дело-то в том, что, конечно, для определенной группы журналистов, в данном случае для меня, Ленин был прежде всего орудием для пробивания все той же стены, только каждый ее точил и бил со своей стороны. Я ничего особого не делал, я был далек от того, чтобы критиковать учение Ленина. Но был Ленин законсервированный, вот этот, так сказать, как оплот тоталитаризма, так сказать, диктаторской власти. Поэтому все, что можно было отковырнуть оттуда, вызывало огромную радость. Причем ведь охранялась эта стена с невероятной силой. Но я, допустим, помню два моих последних скандала на одной из последних картин. Я отказался в картине о его юности вставлять слова Маняши «Мы пойдем другим путем». Потому что Маняша, это, когда погиб старший брат Маняша, было 5 лет, значит, она сказала это слова, что она якобы слова сказала после смерти Ленина, в каком-то случайном выступлении и так далее. Я сказал, что эта картина не выйдет, значит, ну тогда все-таки сняли эти слова. Только просто не упоминание. Или возьмите другую вещь, которую безумно охранял как раз МЛ. Значит, Ленин попадает в Казанский университет. Значит, естественно, за ним идет шлейф, или, если хотите сказать, ореол брата, человека, пытавшего убить царя. Он попадает в кружок, абсолютно народовольческий, совершенно. И явно, выйдя из этого кружка, он занялся бы тем же. Значит, его спасает бунт студентов и высылка в Кокушино. Только это его спасло от народовольческого пути. Но даже заикнуться об этом было невозможно. Очень хорошо, только я начал заниматься картинами по Ленину, у меня был такой разговор, он был умный человек, весьма странный, диктатор страшный, любопытный, это Лапин, председатель Гостелерадио. И я ему говорю о том, что, Сергей Георгиевич, вы знаете, мне хотелось бы сделать о Ленине, как-то попробовать по-человечески, поближе на него взглянуть, так сказать. Ну, то есть, обычное желание журналиста, писателя. Он меня смотрит, Григорий Ильич, а зачем? Посмотрите, Христос существует 2000 лет, и никто не пытается его очеловечить. Он очень точно отразил, в общем, сказать, что надо держать вот эту мумию, держать в том виде, как она есть.
Спасибо, Егор Владимирович. Прежде чем продолжить нашу беседу, пояснение для тех, кто не так поднаторел в знании ленинской биографии. Упомянутая Егором Владимировичем Маняша, младшая сестра Владимира Ульянова Ленина, Мария Ильинична. А фраза, которую она приписала своему брату, «Мы пойдем другим путем», долгие годы кочевала по художественным и малохудожественным сочинениям об Ильиче, стала темой живописного полотна и до сих пор на разные лады повторяется в уже упомянутых анекдотах на ту же тему. А теперь я хочу задать вопрос Владимиру Прохоровичу Булдакову. Вы человек другого, нежели наши уважаемые собеседники поколения, с беспартийным, в отличие от них, прошлым, и, в отличие от них, занимающийся изучением ленинского периода российской истории как ученый, а не как публицист. Что для вас означает вот этот Ленин вчера и сегодня?
Ну, во-первых, я хотел бы вот какой момент отметить. Когда, значит, я учился в университете, даже, можно сказать, когда поступил в университет, это 62-й год, уже анекдоты про Ленина мы рассказывали, вполне безобидные. И, в общем, как-то так получилось, что для меня Ленин – это, ну, так, отношение к Ленину было всегда достаточно ровным. То есть для меня это уже не была какая-то такая сакральная фигура с нимбом и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, Ленин для меня, в общем-то, был всегда объектом исследования. Не прямого такого, а, ну, скажем так, историю того периода я где-то как-то пытался понять через Ленина. И, допустим, в книге своей у меня там все это в контексте «Лидеры. Взгляд из толпы». То есть Ленин мне был интересен в этом смысле. И здесь, надо сказать, я с Логиным совершенно согласен, очень любопытное явление происходит с образом Ленина. И, кстати, и при жизни его, я имею в виду последние годы, особенно, что чрезвычайно любопытно, смерть Ленина произвела, ну, что-то типа поворота или даже, может быть, переворота в сознании. Среди красноармейцев идут уже разговоры о том, что Ленина нельзя хоронить как простого человека. Еще одна любопытная деталь. Сразу после смерти уже официально пропаганда стала внедрять так называемые «красные уголки» или «уголки Ленина». И там, между прочим, ну, существовал такой план, что ли, и там специальный был раздел «болезнь Ленина» и «смерть Ленина» почему-то. И вот эта самая идея вечно живого, с одной стороны, умер, с другой стороны, значит, вроде жив, она действительно в массовом сознании как-то сразу засела. Что это такое? Для меня это, конечно, чрезвычайно любопытно. Вот. В данном случае я уже абстрагируюсь от конкретного Ленина. Вот что из себя Ленин представлял в массовом сознании? Это чрезвычайно любопытно. И до сих пор этот процесс, кстати сказать, идет.
Вы знаете, происходят очень любопытные вещи. Это и к Сталину имеет отношение. Дело в том, что Ленин никогда не может устроить начальство как таковое. Эта фигура настолько, так сказать, ну, это фигура действительно революционера, потрясателя каких-то основ, что только каноническое отношение к Ленину устраивало, скажем, Сталина и других. Потому что действительно, как только ты начинал обращаться к реальному какому-то Ленину, это все начинало колебать существующие основы. Понимаете? И в этом смысле, если говорить о будущем и прочее, я могу вам сказать, что это и сегодня не устраивает много. Вот мы, группа людей, которые когда-то выпускали собрание сочинений Ленина, решили выпустить последний том Ленинского собрания сочинений, где будут собраны все вот эти документы, которые были предметом спекуляций нашей журналистики. Это около 400 примерно документов. Потому что все они публиковались с чудовищными искажениями и, главное, с непониманием существа этих документов. И мы собрали вот эти более 400 документов и подготовили к печати и так далее, и так далее. Значит, естественно, что в издательстве сразу возникла проблема финансирования этого дела. Мы нашли каких-то, так сказать, спонсоров там и так далее. Наконец, на заключительном этапе, когда книга уже была готова, не хватало, ну, сегодня это звучит комично, не хватает и по сей день 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Ну, я понимаю, для многих это вообще смешная сумма, но все-таки это сумма. Это та сумма, которую нужно заплатить за определенный технический процесс и так далее. И мы, естественно, полагая, что в этом более всего заинтересованы, очевидно, КПРФ, обратились к ним с просьбой. Мы выступили перед фракцией в Госдуме, они приняли резолюцию, провели через ЦК свое, значит, решение, все. Ни копейки мы не получили, потому что это для них сегодня отнюдь не первоочередная забота. Понимаете, никому он сегодняшних политических действий, там даже во время, после заседания один сказал, а что бы Ленин сказал о нашей парламентской тактике? Я ответил ему, что бы Ленин сказал о нашей парламентской тактике, и думаю, это тоже повлияло на то, что мы ни копейки не получили.
Что ж, похоже, современный всероссийский дефолт легнул и мертвого Ленина. Как живого.
Ленин всегда жив.
«Разница во времени». Программа Владимира Тольца. В передаче, посвященной 75-летней годовщине смерти Ленина, о нем беседуют со мной Егор Яковлев, Владлен Логинов и Владимир Булдаков. После рекламной паузы мы продолжим.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
С «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа «Ленин жил, Ленин жив. Что дальше?». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 20 января 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В передаче, посвященной 75-летней годовщине смерти Ленина, вместе со мной участвуют знатоки его биографии и эпистолярного, а также политического наследия Егор Яковлев, Владлен Логинов, Владимир Булдаков. До сих пор мы говорили в основном о ленинском мифе «Вчера и сегодня». Но вот к затронутому уже вопросу о реальном Ленине. Долгие годы, 6-7 десятилетий с момента кончины Владимира Ильича, многое им написанное, те самые 400 с лишним документов, о которых упомянул уже Владлен Терентьевич Логинов, тщательно скрывались даже от почитателей Ленина. Но вот наступила новая эпоха. Времена, в которые многие ленинисты превратились вдруг в заядлых антиленинцев. Вчерашние коммунисты в сегодняшних демократов, врагов коммунистической цензуры и так далее. Коммунистической цензуры уже нет. А то, что КПРФ не дает 10-тысяч на издание последнего и окончательного тома сочинений Владимира Ильича, так у них есть, видимо, дела и поважнее. А с деньгами у всех туго. Важно ведь другое. С отменой прежних табу на ленинскую тему образ Ильича, в который уже раз в народном сознании вновь трансформировался. Образ добренького дедушки Ленина, устраивающего детям рождественские елки в горках, потеснен образом злодея. Устроителя ГУЛАГа, безжалостно распоряжавшегося о массовых казнях, о высылке цвета нации за границу. С большим запозданием в Россию дошло и опубликованное ранее на Западе Шуйское письмо Ленина о его плане гонений на Русскую Православную Церковь. Опубликованы в России и Солженицынский портрет Ильича, и многие буквально расстрельные строки самого Ленина. И понятно, почему многие из тех, кто раньше заучивал ленинские цитаты как строки из Священного Писания, кто относился к Ленину как к святому, увидели вдруг в нем кровавого палача и убийцу. Дети и внуки этих людей, как показывают социологические опросы, результаты одного из них, мне помнится, довелось читать в «Аргументах и фактах», вообще уже не знают, кто такой Ленин. Помню, меня поразили такие ответы. Это раньше был такой начальник Москвы. Ленин – это большой правитель и стоит памятник ему. Это социализма царь. Это кем Чубайс раньше был. Это дедушка Ельцина. И даже это каменный дом, который стерегут на Красной площади.
Терпел же ты за бедных, за людей, за крестьянина.
И вот у меня сразу два вопроса к уважаемым участникам нашей сегодняшней передачи. Во-первых, что такое Ленин сегодня? Для самой широкой публики в России. И во-вторых, что, по-вашему, знатоков Ленина мнению, он будет значить завтра? Егор Владимирович Яковлев, прошу.
Есть смысл оценить, какой мы путь прошли за 7 лет от 92 года, от полного падения практической цензуры до сегодняшнего дня, в постижении фигуры Ленина. Это вопрос очень важный, очень актуальный. Значит, ну, естественно, в стране, где можно было делать из Ленина Бога, в стране легко это рассказывать анекдоты о нем или говорить, что был двойник, его не было, ну, и любые выдумки. Тем не менее, серьезные, что я испытал на себе? Понимаете, анекдоты о Ленине рассказывали те, и легко рассказывали, кто просто не знал. Допустим, я, который многим занимался, я не рассказывал о нем анекдоты, но я все время себя упрекал, что моя голова какая-то несовершенная, я не могу подвергнуть серьезной критике учения, которое достаточно изучил. Потом я понял, что дело не в голове, а дело в тех обручах, которые были до, ну, до начала 90-х годов, и просто само мышление было ограничено. Сегодня мы освободились. Сегодня, допустим, наверное, можно серьезно заниматься очень серьезной критикой ленинского учения, если к нему относиться как к учению.
Если оно существует.
И, ну, то есть, ну, к тому, что к ленинскому, давай скажем, ленинскому наследию. Так тебя устроит. К ленинскому наследию. К сожалению, мы этим не занимаемся. Понимаете, вот сказать, что мы серьезно продвинулись. Мы серьезно продвинулись в том, что каждый говорит, нет, революция – это бяка. Революция быть не должно, сказать это. Но от того, от этих заклинаний же история не меняется, как вы понимаете. От того, что я скажу, что я революцию не хочу, она меня не спросит. Поэтому серьезное изучение Ленина, как предтечи кровавого 20 века, и, в общем, как абсолютно объективного явления, так сказать, развития человеческого мышления, мне кажется, мы от 92 года здесь почти не преуспели. Я боюсь утверждать, что здесь от историки, я не так слежу за литературой сегодняшней, но у меня ощущение, что я для себя открытий в этом отношении не сделал. А идут открытия на уровне вот Юры Корякина, который, выступая когда-то, где мы были депутатами на съезде народного депутата, он говорит, я прочел, как Ленин приказывал расстреливать попов, и поэтому стал его ненавидеть. Об отношении Ленина к попам можно было прочесть в основном издании и не искать никаких других фактов. А его отношение к расстрелам то же самое.
Надо, наверное, пояснить, кто такой упомянутый Егором Владимировичем Юра Корякин. Хотя, думаю, нынешние взрослые помнят его куда лучше, чем их внуки Ленина. Итак, Юрий Федорович Корякин. Известный литературовед, специалист по Достоевскому, депутат Верховного Совета, бывший член президентского совета при Ельцине. Он один из наиболее ярких публицистов периода перестройки, один из ее прорабов. Именно Корякин одним из первых публично выступил с предложением похоронить Ленина по христианскому обряду и обычаю, ссылаясь при этом на волю самого покойного. Правда, кажется, никто из нынешних лениноведов документально подтвердить это волеизъявление Ильича не в состоянии. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск посвящен 75-летней годовщине смерти Ленина. В передаче участвует главный редактор «Общей газеты», автор книг, статей и кинофильмов о Ленине Егор Яковлев, ведущий сотрудник Института российской истории Владимир Булдаков и доктор исторических наук, профессор, директор Центра исторических исследований Горбачев-фонда Владлен Логинов. Ему сейчас и слово. Тоже о переоценке ленинских ценностей.
С этим прозрением, конечно, очень много смешного, потому что когда тот же Волгогонов пишет, что когда он прочитал телеграмму в Пензу, то последний бастион ленинизма в его душе рухнул, я его как-то даже спросил, скажите, а вот там рядом опубликовано уже с самого начала точно та же самая телеграмма в другой город, только спустя неделю. Те же слова. Повесить зачинщиков и так далее. Вся проблема...
В Самаре всех проституток.
Непрофессионализм всех тех, кто писал, был чудовищный. Скажем, когда Ленин пишет, за срыв дела монументальной пропаганды Луначарского надо повесить. Или когда он пишет Богданову, нас всех и коммунистов прежде всего надо повесить на вонючих веревках. Никто не бежал мылить веревок. Люди не понимают вот эту среду, где идет обмен вот этими записками, письмами и так далее. Это совершенно иная среда. Ну, хорошо, в Пензе повесить, ну, так ты поинтересуйся, повесили хоть кого-нибудь или нет. Сжечь Баку, так что, сожгли Баку или нет? Расстрелять, так что, расстреляли или нет?
Владимир Терентьевич, позвольте краткое замечание. Но ведь все-таки вешали и жгли, да. Абсолютно точно. Создавали концлагеря, вешали, жгли. Все-таки и это было.
Вот если я сейчас начну рассказывать о концлагерях, которые были в то время, это опубликовано все. Это опубликовано эсерами, кем угодно. Вы же не поверите, правда, что из себя представляли Соловки до 23-го года.
Пою красноармейцы.
Или что представлялся концлагерь, который был здесь вот недалеко от памятника Шипки и так далее. Это совершенно другие понятия. Или возьмите, кто первый создал концлагеря? Их создали англичане во время Англо-Бурской войны.
Но не англичане же создали ГУЛАГ. Кстати, концлагеря, как мне помнится, возникли еще раньше, в конце 19 века в ходе войны на Кубе. Однако ленинского приоритета в создании концлагерной системы в масштабах собственной страны это не умаляет. Ну а что до тезиса о непонимании смысла карательной ленинской лексики, то мне припоминается, что когда в 1991 году историк Анатолий Латышев опубликовал неизвестную ранее телеграмму Ленина о сожжении Баку, тезис этот уже выдвигался. Сколь он основателен, пусть наши слушатели судят сами. По поводу отъезда в Баку председателя ЧК бакинского совнаркома Тер Габриэляна Ильич 3 июня 2018 года телеграфировал.
Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью в случае нашествия и чтобы печатно объявил это в Баку?
Тогда еженедельник «Гласность» строго отчитал историка. Надо де понимать, что Ильич имел в виду не сожжение всего города, а лишь нефтепромыслов. В подтверждение вновь перепечатали ленинскую телеграмму. Только слово «полностью» почему-то выпустили. Ну а Латышев ответил, что не надо делать из Ленина идиота. Он прекрасно понимал, что такое нефтепромыслы. В подтверждение была опубликована еще одна грозная телеграмма Ленина.
«Смилге и Орджоникидзе, нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в целости».
Конечно, нужно изучать, что значит брутальность ленинской лексики. Но как слово из песни, не надо выбрасывать слов из его сочинений. А еще стоит помнить не только то, что Луначарского не повесили, но и сколько по распоряжению Ильича повесили, расстреляли, выслали. Для понимания механики возникновения ленинского мифа нам важно осознать сейчас, что современники Ленина все это или многое из этого знали. Но это страшное знание отнюдь не мешало им создавать для себя и потомков некую возвышенную, подсахаренную легенду о добром, умном и замечательном вожде. Если не боги, то уж точно чем-то большим, чем просто человек. Владимир Булдаков.
Вспомнить, что писали газеты, что вообще какие стихи сочиняли поэты, отклики на смерть Ленина, это что-то вообще фантастическое. Ну, надо сказать, что это, как правило, если брать журналы, сдвоенные номера. Второй, третий, 24-й год. Но там очень много есть любопытного. Скажем, известный поэт Михаил Светлов сочинил стихи примерно такие. «В нашем цехе заводском рухнула самая большая домна». И, кстати сказать, он с этим самым образом был не одинок. Еще кто-то сочинил. Затем, ну, Маяковский, это всем, наверное, известно, это заклинание «Смерть не сметь». Даже такое встречалось. Кто-то сочинил, значит, насчет того, что умер Ленин, и раздался тоскливый крик зимовальных грачей. Что такое зимовальные грачи, я до сих пор понять не могу. Ну, вот такие странные ассоциации с этой самой смертью. То есть какая-то новая эпоха.
Если так сочиняли про Ленина те, кто видел его вживе, что уж говорить о тех, кто пришел им на смену. Они могли хоть несколько раз пройтись по постоянно меняющимся при очередном издании страницам ленинских сочинений и оставаться будто глухими и слепыми к ленинским распоряжениям вроде...
Впредь председатели чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией будут сами подвергаться немедленному аресту в том случае, если и в будущем они не будут подвергать аресту лиц, ответственных за выполнение постановления Совета обороны по борьбе со снежными заносами.
Это из написанного Лениным постановления Совета обороны. Угроза уже не простым смертным, а соратникам, высокопоставленным чекистам. А ведь после Ленина их столько пересажали и перестреляли, но и следующее поколение ленинских читателей будто не видели этих строк. Или вот, к примеру, 18-й год. Ленин пишет в основных положениях о продовольственной диктатуре.
Сильнее подчеркнуть основную мысль о необходимости для спасения от голода вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. Точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа и подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из его общины.
Вернемся, однако, к рассуждениям участников нашей передачи о движении в сфере изучения и оценки Ленина. Владлен Терентьевич Логинов.
Мы продвинулись в одном. Вот, в частности, когда Владимир Прохорович выпустил свою книгу, это было... Мы, наконец, начинаем понимать то, что люди понимали в самом начале века. Свобода воли человека, возможность по своему усмотрению двигать куда-то историю и так далее, она минимальна. Минимальна. Вот если вы прочтете «Красную смуту», которую написал Булдаков, вы в этом, независимо от воли автора, вы увидите, человек действует в конкретных обстоятельствах так, как это вот как толкает сам ход исторического процесса. Вот это понимание того, что Ленин жил в определенную эпоху и действовал в определенных обстоятельствах, оно постепенно все-таки начинает пробиваться в исторической литературе. И это может быть самое главное.
Слово автору «Красной смуты» Владимиру Булдакову.
Если говорить о проблеме Ленина и массового сознания, вывод только один может быть. Массовое сознание всегда мифологично. Если говорить конкретно о нашем российском массовом сознании 20 века, то можно назвать эту мифологию мифологией дикарей. В полном смысле слова. Я ничуть не преувеличиваю. В значительной степени здесь, конечно, коммунистическая пропаганда преуспела. И, в общем-то, последствия этой самой коммунистической пропаганды, внедрения в мозги вот этого самого образа Ленина, мы испытываем до сих пор. Потому что скидывание Ленина с пьедестала – это, конечно, самая настоящая дикость. Самая настоящая дикость. Что будет дальше, говорить чрезвычайно трудно. Но можно с уверенностью сказать, что на вот этом самом вакууме, когда не знают, кто такой вообще был Ленин, может возникнуть новая волна еще более дикого мифотворчества. Не надо думать о том, что в 21 век мы входим с какими-то просветленными мозгами, ничего подобного. Здесь нас ожидают еще, я думаю, самые такие невероятные сюрпризы. И, мне думается, фигура Ленина здесь свою роль еще может сыграть. То есть Ленина и при жизни окружал какой-то определенный миф, и его жизнь после смерти тоже, в общем-то, показательна в этом отношении. Ну и уже после эпохи или периода десакрализации тоже возможны любые сюрпризы, на мой взгляд.
Я с вами согласен, хотя, в общем, я понимаю, что без серьезного идеологического поддува фигура Ленина существовать, в общем, в массовом сознании не может.
Она не может существовать.
Да, и я, в общем-то, склоняюсь к тому, что просто сойдет на нет, оставаясь для научной работы и для осмысления, и для предупреждения ошибок в 21 веке, остается. Но, с другой стороны, я сам себе противоречу. Моя бабушка никогда не жалела Николая II. Она жалела безумно о поваренке. Она не знала, что поваренка остался жив. И она жалела, что расстреляли мальчика поваренка. А Николай II для интеллигенции, бабушка была из такой коренной московской интеллигенции, фигура не существовала, сказать, она... И сегодня мы возродили фигуру ничтожного человека, в общем сказать, возродили на невероятный уровень. Так что, может, я здесь вас поддерживаю. Может случиться такое и с Лениным.
Со дня смерти Ленина. В оформлении передачи использована фонограмма британского телефильма «Loving Lenin». Продюсеры программы в Москве Дмитрий Налитов. В передаче участвовали Егор Яковлев, Владлен Логинов, Владимир Булдаков. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с «Стрингером» из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».